Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Я рад пригласить в нашу виртуальную студию замечательного человека, семейного психолога, раввина, писателя, замечательного автора Цви Каплана из Иерусалима. Я приветствую вас.
Добрый день, добрый вечер. У меня добрый вечер уже.
Замечательно. Очень рад возможности общения с вами, много вас слышал. Кто-то среди моих учеников обратился ко мне с вопросом, вот, праздновать ли Новый год или нет. Кто-то говорит, как ты можешь, это же не еврейский праздник. Кто-то говорит, это семейный праздник. Кто-то говорит, это вообще выдумка Сталина. Как вы относитесь к этому вопросу?
Сегодня я стал смотреть свои детские фотографии. Я просто решил на свой день рождения своим детям сделать подборку своих фотографий, чтобы они знали, кто их папа там, да. И вдруг я увидел фотографию, где я стою. Детский садик, да, вы тоже, наверное, были в детском садике когда-то. Вот я стою в каком-то дурацком колпаке, в клоунском каком-то наряде, который, видимо, мои родители пошили, и елочка там сзади. И я подумал, а как же я детям объясню, своим израильским детям, да, которые вообще понятия не имеют, что это такое, почему я оказался рядом с этой елкой, да, что это был за праздник. Вот. А потом я вспомнил, как я перестал, еще не будучи религиозным, я перестал праздновать Новый год и даже, так сказать, делать эту елку. У меня были какие-то духовные поиски, я увлекался там дзен-буддизмом, какими-то восточными практиками. В библиотеке, где я работал, где я был зав. Отделом, был замдиректора, какой-то интересный человек. Мы с ним разговаривали, и вдруг он сказал такую вещь. Вы, говорит, знаете, что елка, что это такое? Это же вот, ну и начал рассказывать, так сказать, такие христианские вещи, что такое елка, это вот тот человек из Назарета, да, вот его срубают, приносят домой. И мне стало как-то очень неприятно, что я, значит, еврей, да, я приношу эту елку к себе домой, что оказывается, это не просто красивое дерево, а это какая-то там очень такая символика, очень такая серьезная для них. Я сказал жене, слушай, давай не будем елку ставить. Как-то сказал, ну как, это было дети, там, ну, это была дочка, без елки нехорошо. А у нас уже, значит, была вторая дочка, маленькая, маленький ребенок, она заболела, у нее какая-то началась какой-то там что-то, ну, какая-то простуда, я не знаю. И врач сказал, наверное, у нее аллергия. Я сказал, да, наверное, аллергия. На елку может быть аллергия? Он сказал, может быть. Я сказал, вот видишь, надо выкинуть елку. Я выкинул елку, воспользовался ситуацией. И с тех пор, значит, как-то вот это потеряло свою актуальность. Потому что я увидел связь этой елки с какими-то чуждыми, скажем так, нам практиками. И вам, я еще говорю, я еще не был религиозным, я ничего не соблюдал практически. Но у меня как-то это, вот эта связь, она меня задела, и я от нее как-то отошел в сторону.
Ну, как вы видите, это не потеряло актуальность в нашем окружении. Я хочу с вами поделиться тоже вот впечатлением. Конечно, Новый год был семейным теплым праздником. И я, например, помню, как однажды я сидел под елочкой, и мне было 13 лет, и все поднимали тосты. И я тогда спросил у бабушки, вот буквально была война Йом-Кипура, и я спросил бабушки, что ты думаешь об Израиле? Она говорит, я пошла туда пешком. Я говорю, почему? Она говорит, да потому что я помню, как я сидела на коленках у моего отца. Я была ребенком, и мы произносили на следующий год в Иерусалиме. Мне это впало в душу. И потому, когда поднимали тост в Новый год, и была моя очередь, я сказал, на следующий год в Иерусалиме. То есть парадокс. И это стало моей мечтой. И я мечтал под елочкой о том, чтобы в Новом году мы были в Иерусалиме. И в конце концов, этой мечте было, конечно, суждено реализоваться. Но по дороге к этой мечте, когда я, например, оказался в среде людей, изучающих Тору, и, конечно, многие из них прошли через христианство, через буддизм, и вот они возвращались к своей истории, и они вдруг осознали всю нашу боль и разрушение храма, и инквизиции, и погромы, и обвинение евреев в убийстве, и все, что прошло через нашу историю, по сути, Холокост, убийство миллионов евреев, это же все одна и та же ненависть. Ненависть антисемитизма, ложное обвинение. И потому наш учитель Илья Эссес говорил нам, говорит, ребята, на каждой иголочке елочки, капли еврейской крови. Потому что что происходило? Ведь в то время люди напивались и шли искать тех, которые убили их Бога. И были погромы, были кровопролития. Вот, это был один взгляд. А вот другой совсем взгляд произошел у меня, когда я помню, ко мне пришел один молодой человек и спросил у меня, я работаю на радио. Он работал здесь на радио. И он должен был в Новый год сделать поздравление, поздравить русскоязычную еврейскую в основном общину, потому что начало 90-х было. И здесь сотни тысяч евреев из России приехали. И нужно было эту общину поздравить с Новым годом. При этом это было, естественно, нормально. Все остальные сотрудники радио разъехались по домам. А его попросили, ты религиозный еврей, он учился в Ишива университете здесь. Приехал из Санкт-Петербурга. Звали его Лешенька Алексей. Он, может быть, и сейчас нас с вами слышит, кто знает. И вот он тогда, будучи студентом университета еврейского, спросил меня, что же ему делать. Ну, а потом уже он мне рассказал, что он сделал. Это самое интересное. Он вдруг решил произнести такую мысль. Он сказал, вы знаете, когда мы жили в Советском Союзе, то ведь большевики отняли у нас нашу историю, наши праздники. У нас не было ни шаббата, ни исхода евреев из Египта, ни дарования Торы. Отобрали все. И вместо этого Сталин изобрел этот праздник Нового года, который стал единственной как бы оттепелью души, когда мы собирались вместе. Это был прекрасный праздник. Поэтому я хочу пожелать вам в этом Новом году, чтобы точно так же, как все еврейские праздники, в которых празднуется новизна. Что такое шаббат? Это новизна недели. Что такое еврейский Новый год? Это понятное дело, Новый год. Что такое исход? Это ощутить себя вновь свободным. Что такое дарование Торы? Ощутить, как будто ты принял ее впервые. Чтобы новизна всех еврейских праздников реализовалась или воплотилась в этом Новом году. Чтобы мы праздновали с вами в этом Новом году все замечательные еврейские праздники.
Ну вот вы сказали, что Новый год это был семейный праздник, собирались люди за столом, семья собиралась. Я думаю, что у нас этого, ну, как сказать, нет недостатка в этом. У нас есть шаббат, и шаббат это семейный праздник. У меня уже, слава богу, дети взрослые, все замужем и женатые, поэтому они приезжают в гости. Каждый шаббат приезжает другая семья, потому что у меня квартира не такая большая, чтобы принять всех детей и всех внуков, да, но по очереди есть, значит, у них есть расписание, говорю, пожалуйста, ребята, составьте расписание, мы вас ждем. И каждую субботу кто-то приезжает в гости. Ну, и там, когда, скажем, большие праздники, мы встречаемся как-то все вместе.
Я рад с вами общаться.
Новый год, да. Новый год, пожалуйста, каждую субботу.
Конечно. Я рад с вами общаться сейчас, особенно потому, что вы одновременно и человек духовный, который говорит о духовных ценностях и понимает ту грань, за которой нельзя идти на компромисс. Бывали ситуации, когда нас жгли на кострах или под, так сказать, угрозой меча или джихада пытались оторвать от веры отцов, евреи шли на смерть. А бывают ситуации, в которых мы должны проявлять терпимость и уважение к людям, которые празднуют другие праздники или живут другой жизнью. Тем более, когда это бывают члены одной и той же семьи, родители или дети, или даже муж и жена, все может быть. И вот если мы с вами сейчас хотим вашей мудростью и опытом поделиться с нашими зрителями, и наверняка есть пары, которые, может быть, сейчас слушают вас, хотя я знаю, что не может быть какого-то одного лекарства от всех болезней, но, тем не менее, наверное, принцип или принципы одни. Какими принципами бы вы хотели поделиться, чтобы укрепить наши семьи, семьи наших зрителей?
Ну, у меня есть такое ощущение или знание, взгляд, что мы, выходцы из Советского Союза, у нас это как-то ахиллесова пята, да, слабое место. То есть мы прошли через такой опыт, где семейные ценности были не самым нашим большим положительным моментом. Тем более, что когда я сегодня общаюсь с людьми, ну, которые намного моложе меня, то, к сожалению, большинство молодых людей, девушек, юношей, мужчин, женщин, они вышли уже из семей, где не было отца, как правило, да, родители были разведены, или отца не было вообще. Очень разные бывают ситуации. И это, как ни странно, это сказывается. Когда выросла девочка или вырос мальчик с мамой и с бабушкой, без папы, то чего-то не хватает. Это не значит, что он плохой человек. Это не значит, что он не может построить семью. Может. Но ему, знаете, надо потратить больше сил для этого. Ему нужно пройти через какие-то вещи. Он их не получил как наследство. Один человек вырос в богатой семье, получил наследство и живет хорошо, да? А другому надо начинать там с юных лет вкалывать, чтобы заработать свою копейку. Так вот, в эмоциональном плане это то же самое. Да? Ребенок что-то недополучил. К сожалению, то, что я еще вижу, что иногда есть папа, но его как бы и нет. Сегодня мужчины почему-то теряют свои позиции, и такая безотцовщина бывает даже, когда папа вот он есть, но он его и нет. И вот это я бы хотел сказать, вот это, чтобы на это обратили внимание, что нам нужно всем какую-то, ну, не знаю, на иврите типуль, да, какую-то помощь пройти, осмыслить это, понять и поработать над этим.
На самом деле ведь человек сотворен по образу и подобию Творца, и в своем стремлении уподобиться, его программа уподобления связана с тем, что мы смотрим, прежде всего, на других людей и уподобляемся им. И поэтому нам нужна роль отца. Если отца нет, то как мы можем играть роль отца, роль мужчины, роль человека, который бесстрашно принимает какие-то решения, да, или который является главой семьи, если в своей семье мы видели только маму и бабушку, например, да, а потом вдруг этот же человек, этот ребенок, который вырос в этой семье, вдруг становится мужчиной и главой семьи, и у него нет этого заложенного где-то в подсознании, очевидно, образа отца, который он бы мог реализовать в своей жизни, играя свою роль отца. Вы это имеете в виду?
Ну, на самом деле, тут очень сложная игра идет. И я в одной книжке прочитал жуткую фразу, что лучше, если папу, как сказать, убили, чем он разошелся с мамой. Почему? Чего хорошего, когда папу убили? Вот была война, и мы знаем, что целое поколение людей, которым сегодня, да, которые выросли там, были детьми во время войны, их папы не вернулись с фронта. И было целое поколение таких детей, которые выросли, так сказать, без родителей, без папы. И это не так страшно. Почему? Папа был герой. Папа защищал родину. Папа совершил какой-то подвиг. Папа там, его портрет висит на стенке, или его фотография лежит в альбоме. И образ папы, его нет, но он есть. Гораздо хуже, когда папа с мамой разошлись. И что обычно мама говорит про своего бывшего мужа? Понятно, да? Ребенок это слышит, и, к сожалению, он это воспринимает, он это умножает на много раз. Поэтому, если это девочка, то у нее возникает какое-то отношение к мужчинам, соответственно, а если этот мальчик, то это бьет по нему, по его личности.
Объясните, пожалуйста, объясните, пожалуйста, вы имеете в виду, если это девочка, то это формирует ее отношение к мужчинам. Вы имеете в виду чувство страха, что меня тоже бросят?
Неуважение. Да, неуважение к мужчине. То есть если она видит папу с мамой, видит какие-то отношения родительские, видит, как мама там уважает папу, не знаю, хотя бы когда сидят за столом, она ему первым подает борщ, да, то формирует некоторые отношения. А если папа вам такой-сякой, да, ну, значит, понятно, что все такие-сякие. Поэтому есть, что я хочу сказать, что мы, выходцы из Советского Союза, нам есть чем заняться в этом смысле. Чему-то научиться, глядя на израильские семьи, особенно на религиозные израильские семьи, где много тепла, много понимания, много любви, многодетные семьи. Ты понимаешь, что они это получили, это как наследство. Это, знаете, как вот интеллигентный человек, он вырастает, скажем, образованный, да, если у него дедушка был академик, да, то это действительно как бы в третьем поколении это уже что-то, да. А мы стараемся стать хорошими людьми, хорошими, построить хорошие семьи очень часто в первом поколении, первый раз. Это сложно, этому нужно учиться, поэтому я считаю, что нам, выходцам из Советского Союза, всем нужно, да, нужна помощь многим, нужно этому научиться, нужно найти какие-то примеры хорошие.
То тепло, которое ребенок получает в семье и от папы, что очень важно, и от мамы, и ту любовь, которую он аккумулирует в своем сердце, он ею как раз может и делиться со своей женой, со своими детьми. И тогда он создает атмосферу тепла. Кстати, с точки зрения еврейского закона, у него есть мицват уна. Это как бы обязанность эмоциональной поддержки жены, потому и семьи. Если мужчина думает, а, она должна создать ему уют, от нее все зависит, да? То он не берет ответственности за атмосферу.
Хорошо, очень сейчас интересную тему подняли. Мы очень часто смотрим на семейные отношения как на лотерею. Нам повезло, нам не повезло. Вот Васе повезло, там Маше повезло, а этому не повезло. И ко мне часто обращаются люди, да, и спрашивают, вот если бы ты ее научил, если бы ты ей объяснил, то все было бы хорошо. Я говорю, знаешь что, давай начнем с тебя. Он говорит, что имеется у тебя? Я в порядке. Я говорю, нет, подожди. В любой ситуации, в которой ты оказываешься, лучше всего спросить, что я могу сделать? Потому что в этом мире мы никого изменить не можем. Единственный человек, которого мы можем в какой-то степени изменить чуть-чуть, это я сам. Поэтому, когда ко мне приходит пара, и у них есть у каждого палец, вот это, да? Зачем он нужен? Или стрелять, да, или показывать на другого. Вот. Вот приходит пара, и у каждого палец. Она говорит, он меня не любит, а он говорит, она меня не уважает. Очень часто такое бывает. То есть каждый видит причину каких-то ситуаций в другом человеке. И в этот момент я хочу... Значит, давайте, что я могу сделать в этой ситуации? И вот интересно, я там проходил всякие курсы, много лет учился, и был один преподаватель, очень такой крупный специалист, доктор. И, честно говоря, я из его лекции мало что запомнил, но я запомнил один рассказ такой. Даже совет, он сказал следующее. Нужно все время что-то делать для твоего шломбайта, для твоего супружества, для твоих отношений. Все время. И поэтому каждый раз, каждый вечер, когда ты идешь спать, спроси себя, что я сегодня сделал для своего супружества, для своего шломбайта. Ничего не сделал. День прошел, я ничего не сделал. Ничего страшного. Ты еще не ушел спать, у тебя есть еще время. Что-нибудь сделай. Ну, что можно сделать? Неважно. Можно написать записку, можно, я знаю, там, помыть посуду, можно... Еще можно что-то сделать. То есть ты утром встаешь, да, задай себе вопрос, что я сегодня сделаю для своего шломбайта. То есть это не значит, что я должен все время об этом думать. Но я должен быть к этому готов. Я должен быть к этому расположен. Потому что шломбайт, это, знаете, это как бы... Вот у меня есть такой рассказ. Математический, да? 1 + 1 сколько? Реалисты говорят 2. А идеалисты говорят 1, да, муж и жена, одно целое. А что мы говорим? 3. Почему 3? Потому что под хупу заходят 2, выходят 3. А кто третий? А вот этот союз, не, понятно, смотрите, творец есть всегда у нас, но когда мальчик и девочка, мужчина и женщина, да, юноша и девушка зашли под хупу, оттуда вышли муж и жена и еще новое существо. Семья, зугиют. Это как бы родилось что-то новое в этом мире. И это новое требует наших усилий, требует питания, да, как любое существо в мире. Его надо кормить. Поэтому для нашего зугиюта надо постоянно что-то делать. И как ни странно, эта мысль очень многим нравится. Да? Для нее что-то делать, ну, но для, когда я говорю, нет, сделай что-то для своего зугиюта. Это люди иногда слышат. Да. Я понимаю, для этого нужно что-то делать.
То есть вы уже перешли на израильский такой жаргон, имея в виду зугиют. Вы называете слово супружество. То есть сделай что-то для своей семьи. Сделай что-то для своей семьи. Не для нее, потому что когда ты делаешь для нее, я буду делать для нее, пусть она сделает для меня. А вы говорите, сделай для своей семьи, потому что ты, это единое общее. Это очень замечательно, вы говорите, прекрасно. Это, кстати, возвращает нас, вы знаете, к интересной мысли. О том, что психологи в Америке произвели огромное-огромное исследование, пытаясь найти причины, почему дети оказываются на улице, почему наркомания происходит и, так сказать, всякие социальные проблемы с молодежью. И они обнаружили, что и у богатых, и у бедных, и у всех проблемы есть. И единственным и главным фактором, который понижает значительно проблемы с новым поколением, это едят ли люди вместе. Представляете себе?
Да,
в Америке говорят, those who pray together stay together. Те, кто молятся вместе, остаются вместе. Ну, то есть это тоже понятно, когда у людей есть общие цели, общие мечты, общие молитвы, это объединяет. Но то, что объединяет не в меньшей степени, это то, что когда люди собираются вместе, и это, кстати, возвращает нас к Новому году, в том смысле, что хотя бы мы садимся, да, у нас Новый год каждую неделю, как минимум, а когда праздники, у нас Новый год день за днем происходит, да. Вот, когда люди могут сесть вместе и расслабиться, и это же не то, что мы формально выполняем какую-то там какие-то ритуалы, какие-то законы, а это люди выражают свою любовь, наслаждаются совместной трапезой, делятся впечатлениями. Даже когда, например, люди хотят сделать бизнес-дил, то есть, так сказать, какую-то сделку заключить, то здесь в Америке, во всяком случае, есть понятие бизнеса-ланча. Именно за едой заключаются сделки, когда люди в более доверительном, расположительном состоянии.
Ну, смотрите, есть вместе – это некий интимный акт. Да, интимность в таком, да, я с этим человеком буду сидеть за одним столом, есть вместе, да, это некое доверие, это действительно. В Гемаре об этом сказано, что кто-то из наших царей устраивал пир для воинов, да, потому что это объединяет людей, когда люди вместе. Ну, как в Израиле есть даже такое мероприятие, в каких-то фирмах выезжает весь там отдел куда-то на какой-то шашлык. Да, что люди, когда вместе отдыхают, вместе едят, это их объединяет. А если мы это делаем каждую неделю, то, конечно, близость какая-то появляется. Но я хотел сказать еще такую вещь, что мы, советские люди, мы с трудностями боремся постоянно. Нас приучили бороться с трудностями. И мы эти трудности иногда создаем. Я, значит, учился в Ешиве, у меня был хеврута, это был колледж для женатых мужчин, был хеврута, и он опаздывал очень часто. Там мы начинали в 9, он приходил чуть попозже. Я говорю, что такое, почему ты опаздываешь? Я, говорит, сына в садик вожу. Ну, замечательно, молодец. Я говорю, ну так, что так? Почему так много времени? Ну, он пока идет, он медленно идет. Я говорю, возьми его на руки. Он говорит, нет. Пусть он привыкает ходить с ножками. Что значит, я его возьму на руки? Я говорю, ты чего ты вытворяешь? Он говорит, ну, жизнь тяжелая, пусть он, так сказать, знакомится, знает, готовится к тяжелой жизни. Я говорю, ты знаешь что, у меня тоже дочка есть, я тоже ее каждое утро отвожу в садик, и мне нужно идти с ней там где-то 300-400 метров, одна улица дойти до садика. Я ее беру на руки, я ее несу в этот садик, и это для нас, для обоих, самое счастливое время, да? Я ее несу на руках, мы обнимаемся, что-то я ей там говорю в это время. Она тоже мне что-то, ей там было года, наверное, 3-4. И мы это быстро проходим, это пространство, и у нас появляется какая-то близость. А ты тащишь своего сына за руку, ты опаздываешь на занятия, ты его мучаешь. И в самом деле я думаю, что у вас особой близости из этого не возникает. Есть только, так сказать, постоянная борьба с трудностями. И я заметил, что, вот, скажем, когда я уже, так сказать, ну, стал папой опытным, вот эта близость с детьми, она очень-очень важна. То, что, я не знаю, как в Америке, в Израиле израильтяне ее умеют давать, а нам надо учиться это делать. Вот я это научился, и я шучу, что я научился быть папой для девочки с последней девочкой, а папой для мальчика с последним мальчиком, с младшим мальчиком. Мне говорят, а что, раньше были плохим папой? Я говорю, нет, я бы не был плохим папой, я бы стал лучше. Я начал какие-то вещи понимать, что ты ребенку даешь, и ребенок это накапливает, вот это. Это не баловство, это некое тепло, поддержка. И он идет в жизнь как бы полный вот этим грузом, таким теплым. И это помогает ему. Это дает ему уверенность, дает ему мотивацию, дает ему силу. И вот я нашел объяснение, почему это так, что на самом деле это дает. В какой-то лекции, я слушаю много разных лекций, мы знаем, что в средние века была такая, были такие танки. Танки это были рыцари на конях, да, все были в броне, и это была очень мощная такая сила военная. Они там побеждали, 100 рыцарей могли разнести целую страну. Это были как танки. А почему этого не было, скажем, в античное время? В Риме, в Греции, там были кони, но не было вот этой кавалерии. Оказывается, вся разница в том, что кавалерия была, то есть кони были, всадники были, не было стремян. А всадник, который без стремян, он не может удержаться в седле. Это слабая сила. Когда изобрели стремена там, в средние века, тогда это превратилось в такую силу. Так вот, хорошая семья для ребенка – это стремена. Да? Он будет всю жизнь на это опираться, и это будет ему давать силы на многие-многие годы. Вот то, что я хочу, да, поэтому я говорю своим, ну, скажем так, тем, кто ко мне приходит за какими-то советами, я говорю, вам не нужен шлагбаум, нормально. Вы хотите развестись? Ваше право, Торе, пожалуйста, разрешено развестись. Но я хочу сказать одну вещь, что вашим детям нужны добрые, любящие папа и мама. Не любящие его, а любящие друг друга. Лучший подарок, который вы можете сделать своему ребенку, это да, дать ему теплых, любящих, ну, каких-то внимательных друг другу папу и маму. Это самое лучшее для ребенка будет. Если мы любим своих детей, то, а мы все любим своих детей, то самый большой подарок, который можем им сделать, подарить им такую вот, таких родителей.
Я хочу вас поблагодарить за замечательный рассказ, замечательные идеи, прекрасные. И в духе ваших слов хочу пожелать всем нашим зрителям, чтобы у них была в семье любовь, чтобы они этой любовью делились и с детьми, и с внуками, потому что с внуками, наконец, действительно проявляется уже опытный родитель-педагог, по большому счету, правда? Тогда мы уже любим без всяких условий наших внуков. Вот. И, наверное, в этом смысле вспоминая песню, по-моему, которую в Советском Союзе пели «Я желаю счастья вам». Мы ведь все хотим, чтобы наши дети были счастливы. И, наверное, вот перефразирую то, что вы сказали, если мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, то мы можем только подарить им наше собственное счастье. То есть, если мы рады,
да,
если мы
самый любим, большой подарок, да.
Самый большой подарок нашим детям мы можем дать. Это наше собственное счастье. Хочу поблагодарить вас, и дай Бог, чтобы в новом, так сказать, гражданском году наши телезрители наслаждались, радовались еврейскими праздниками и делились теплом и любовью друг с другом. Всего самого хорошего вам.